Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, это «Светлый вечер» на радио «Вера». Здравствуйте. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И с удовольствием представляем вам нашего сегодняшнего гостя. Этот час, эта часть нашего «Светлого вечера», эту часть проведет вместе с нами российский поэт-песенник Александр Шаганов. Здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо за приглашение здесь и сейчас оказаться в такой уютной студии.
Наше досье.
Александр Шаганов родился в Москве в 1965 году. Окончил Московский электротехнический институт связи. Работал инженером электросвязи Мостелефонстроя, оператором звукозаписи студии «Звук», выступал с концертами в качестве певца. После окончания института Александр Шаганов не оставлял своей мечты стать поэтом-песенником. Первым успехом такой работы было сотрудничество с группой «Черный кофе». Позднее познакомился с Игорем Матвиенко и стал автором текстов группы «Любэ», для которой с тех пор написал уже порядка 100 песен. Кроме «Любэ», Александр пишет стихи для многих других музыкантов, выпустил 2 сборника своих стихотворений и автобиографическую книгу.
Поговорим сегодня и о поэзии, и о местах, и о России. Ваши песни на ваши стихи знает, я думаю, вся страна.
На них выросли. Мы их впитали в себя вместе с воздухом.
Вы знаете, мне исполнилось 50 лет. Конечно, такая круглая дата. Невольно подводишь какие-то... Ну, еще не итоги, безусловно, но вспоминаешь, что это такое. И я понимаю, что песни, которые я сочиняю, я их придумываю уже, получается, половину своей жизни. Даже больше, наверное. В 17 лет я придумал первые стихи, которые зазвучали в большой аудитории. Группа «Черный кофе» уже давно, давнишний, 86-й год. Песня называлась, кстати, «Владимирская Русь, деревянные церкви России, перекошены древние стены. Подойди и о многом спроси, в этих срубах есть сердце и вена», написал первокурсник Саша Шаганов. И, собственно говоря, вот эти стихи, наверное, определили то, чем я занимаюсь и по сей день, а именно сочиняю песни и стихи.
А почему вы тогда такую тему выбрали?
Ну, стихи не пишутся, случаются, как однажды заметил мой любимый Андрей Андреевич Вознесенский. Эта тема просто как-то вот, безусловно, случилась в моем таком воспаленном поэтическом сознании тех лет. Видимо, из каких-то все равно ощущений... по детских лет, юношеских каких-то, вот. И просто «Владимирская Русь» я назвал, обозначая малую родину своих родителей, местечко под Суздалем с названием Пегасов, где проводил все свои летние месяца, где родился мой отец, где родился мой дедушка.
Потом же на волне этих же воспоминаний детских у вас, как я слышала в одном из ваших интервью, родилась песня про коня, которую я не знаю человека, который бы ее не слышал, а может быть, даже и не спела бы за столом хотя бы раз.
«Выйду ночью в поле с конем» с Игорем Матвиенко, так вот мы назвали это произведение, по первой строке, придумали в 93-м году. И я писал на музыку, что достаточно всегда сложно. И человек я, в общем-то, не очень сентиментальный, но помню августовским днем 93-го года вот эти строчки, когда я сочинял «Полюшка мое, родники, дальних деревень огоньки». И вот какая-то, знаете, прям невольная такая мужская слеза, наверное, коснулась моих щек. Это все очень... Знаете, что такая песня сочинена, что она есть в репертуаре и моих друзей группы «Любэ», и в исполнении многих хоровых коллективов. Вот знаете, что такая песня сочинена, и самое главное, услышана людьми, для которых, собственно говоря, ты сочиняешь. Это большущее счастье вот, в жизни автора знать, что такая песня есть.
Самое интересное, что у меня с Суздалем тоже связано много лет жизни, и каждый раз, естественно, в нашей там археологической среде эта песня исполняется вечерами очень часто, и мне всегда казалось много лет, что, ну, «Выйду ночью в поле с конем», вот это «Дальних деревень огоньки», это что-то такое, ну, наверное, про южно-русские степи, ну, наверное, Шаганов писал вот про это, но... Боже мой, как это подходит вот под этот пейзаж? А оказывается, это вот
да,
этот
вот пейзаж. Алла спросила меня про вот детские годы. Действительно, Аполия так именуется, поля, уходящие в горизонт вблизи Суздаля, Владимирской губернии. И вот эти наши леса такие, где можно очень легко заблудиться. Спустя время, видимо, вот они меня нашли. Это всегда очень важно вот, коллекционировать хорошие теплые вечера. У меня так устроена память, она... фиксирует какие-то такие теплые моменты в жизни. Я стараюсь не зацикливаться на каком-то негативе. И если случится улыбка небес в сторону автора, то спустя время эти ощущения тебя найдут и позволят сочиниться каким-то строчкам. Ну, иногда этого не происходит. Но в любом случае, это очень важно, вот этот такой багаж. А мое детство, оно было, я его помню, как такой безупречно солнечные дни. Это деревенское тепло, которое сопровождало нас, городских ребятишек, вкус этой фантастической еды из деревенской печи. Потом уже не мог попробовать, как готовила бабушка эти зеленые щи, да, или там, скажем, вкус парного молока. Вот это все как-то вот меня согревало в мои детские годы. Я думаю, что я не один в таком ощущении.
Безусловно, иначе песня не была бы настолько популярна, иначе нам бы не казалось, что вы ее не написали, а вспомнили. Понимаете, это же на самом деле, когда мы говорим про эту песню, я думала, что мы к концу программы подойдем к этому разговору, но это невольно возникает, понимаете, когда начинаешь, да, с вами общаться. Наверное, мы не первые такие, вы уж простите, но я смотрю, что вам, да, приятно очень на эту тему говорить. Когда речь заходит о песне про коня, здесь сразу для журналистов такая несколько неловкая тема возникает, потому что мы говорим о песне, которая стала настолько общим местом, что вроде бы про это даже уже и неприлично говорить. И говорить про это, не говорить про это при этом невозможно, потому что она же настолько, она очень органичная получилась. И она действительно у многих людей было в свое время удивление, когда узнавали о том, что у слов есть автор, что это слова ненародные, да, что вообще эта музыка, она создала, и текст, да, что сама эта песня родилась в 90-е. Во время, когда, в общем-то, уже началась эпоха какого-то такого колоссального переворота, который для кого-то потом воспринимался как развал, для кого-то как переход к новой фазе развития. По-разному сейчас об этом можно говорить, но в любом случае это время какого-то расслоения.
Да, безусловно.
А та песня, которую вы написали, она настолько объединяющая. Да, и она в этом смысле совершенно вне своего вот этого времени появления.
Алла, ну, знаете, я хочу сказать, что все-таки в большинстве за нас сочиняет мир нас окружающий, наши друзья, наши поездки, наша жизнь. А задача сочинителя, наверное, просто, как говорится, это уловить посредством своего дарования, изложить. И вот что я хочу сказать. Наверное, просто мы все очень здорово потрудились. И Коля Расторгуев, и ребята группы «Любэ», и мой друг-композитор Игорь Матвиенко. Самое главное, что я хочу сказать, что мы сочиняли не для того, чтобы, знаете ли, вот так вот... Так вот, знаете ли, вот по большому счету... Да, выстрелить, да. По большому счету, вот все большие песни, они пишутся, исходя из какого-то импульса твоего сердца. Вот это я совершенно точно знаю. Вот нужно быть просто более к самому себе внимательным, более благожелательным, и тогда может получиться такие строки. И то, что эта песня появилась, она могла появиться и 100 лет вперед, и 100 лет назад, потому что она сделана на такой корневой, что ли, на такой основе нашей земли, наших людей, нашей жизни, да, вот, и поэтому многие действительно считают, что она такая, принадлежит далеким векам, хотя вот она, в ней современные авторы.
Ну, я согласен, что самые известные песни, песни, которые потом, песням, которым потом уготовано стать действительно такими всенародными, они рождаются в очень простой какой-то обыденной обстановке. Те же самые «Подмосковные вечера», написанные на даче в Комарово под Ленинградом, и бывшие сначала ленинградскими вечерами, если не ошибаюсь, да, потом вдруг к фестивалю молодежи вот так вот взорвали всю страну и почти весь мир, наверное, можно сказать.
Да, слава Матусовского и музыка Соловьева-Седова. Вот мы тоже говорим немножко о Владимирской земле. Вот она богата поэтическим песенным словом, потому что Владимирская губерния, Вязники, родина Алексея Ивановича Фатьянова, нашего замечательного поэта-песенника, фронтовика, и вот песни... «Когда весна придет, не знаю», одна из моих любимых, или же там, скажем, «Соловей, соловей», ну, «Не будите солдат», огромное количество песен, которые сочинил Алексей Иванович. И недалеко от Суздаля, Улово местечко, деревушка, откуда родом род Дербенева, Леонида Петровича нашего, тоже классика нашей песенной культуры, что ли, вот, Вера Ивановна, его супруга, она до сих пор, так сказать, там частенько наведывается туда, и вот, и бываю у нее в гостях, мы всегда очень тепло вспоминаем Владимирскую землю, вот, ну, вообще, вся Россия — это страна поэзии, страна песни, так как любят нашу в нашей стране песни еще поискать по миру, мне кажется.
Мы не всегда умеем их петь, к сожалению.
Ну...
В этом смысле французы, к примеру, гораздо более музыкальны, чем мы. Им не нужно подстраиваться
сказать.
Друг под друга. Они...
Не факт.
У них есть это. Я не знаю, почему это так.
У нас
так.
есть определенный набор, который знают все, и который, вне зависимости от каких-то политических, религиозных, других предпочтений, мировоззрений, люди все равно собираются за столом и поют.
Не всегда попадая в ноты. Вот я о чем.
Ну, вы знаете, я вот тоже не очень сильно владею музыкальной грамотой, скажем откровенно, но мне нравятся люди, когда они поют. Я даже для себя сделал такой небольшой вывод, не знаю, согласитесь ли вы, но что человек, который так вот может, даже не владея там фантастическим голосом, вот просто поддержать песню, вот у него, скажем так, душа поет, да, обычно эти люди не замечены в какой-то... ну, что ли, не знаю, там, жестокости, каких-то таких неприятных чертах характера. Это всегда открытый человек, который умеет петь. Мне кажется, в всяком случае, вот я сделал такое...
Открытие
для себя, да.
Обязательные условия, видимо, да, такое?
Ну, вот, а вот то, что называется наших посиделок, то, что, я не знаю, может быть, сейчас, конечно, времена меняются, частично это утрачивается, но, тем не менее, в всяком случае, в моем кругу редкое застолье... чтобы мы, так сказать, не послушали и не попели песни. Вот. Это украшает нашу жизнь.
Вы сказали о музыкальной культуре. Дербенев и вообще композиторы, да, такого, скажем, советского времени, это была одна музыкальная культура. Вы выступили на эту линию уже совершенно вот в другое время, 80-е, 90-е, и песни стали другими, да, а ТАСС, «Не валяй дурака, Америка», Женя Белоусов с его
«Девчонка-девчоночка»,
да. Это же это была какая-то эпоха, когда всем стало понятно, изменилась жизнь, и изменилась музыка, и изменились песни тоже. Кто-то пренебрежительно смотрел на эту новую музыкальную культуру и говорил, ну... Вот бывали времена, да?
Безусловно.
Теперь мы уже смотрим на эти песни и говорим, они, скорее всего, да, и являются таким, ну, такой лакмусовой бумажкой того времени, да, они задавали определенный тон. А что при этом чувствует человек, который эти песни создает?
У меня такое глубокое убеждение, когда я слышу свои песни, хотя я понимаю, что... Во-первых, я вспоминаю там так волей-неволей, как я их сочинял, да, но при этом у меня создается такое ощущение, что я их придумал не я. То есть, знаете, такое, песни, они как дети, у них начинается своя дорога. Вот, я иногда могу так по-хорошему даже удивиться, когда там услышишь эту песню там, в какой-нибудь радиотрансляции или же кто-нибудь под гитару, так сказать, это и такое случается. Вот, у них начинается своя жизнь. Вот времена, они летят очень быстро, и совсем недавно из подающих надежды, я сейчас называю какими-то такими теплыми словами, но я хочу сказать, что, знаете ли, все равно хочется подольше оставаться футуристом, потому что...
А вы футуристом себя чувствуете?
Я в голове своей, безусловно, еще как-то так настроен на какой-то такой постстуденческие годы, такой, вот, несмотря на седину на висках. Вот. И дело в том, что из футуристов в классике всегда можно на книжных полках переступить. Обратное движение невозможно никоим образом. Поэтому я бы хотел себе как можно больше сохранить этот юношеский задор, эту в хорошем понимании безбашенность, удивляться миру и еще попробовать удивить самого себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Знаменитый российский поэт-песенник Александр Шаганов сегодня в программе «Светлый вечер». Александр, а скажите, вот перестройка, она же пришлась как раз на ваши 25-30 лет. Угу. А вы понимали, вы же уже тогда, и, во-первых, сами выступали как исполнитель, что, о чем мы тоже, я думаю, сегодня обязательно поговорим. Угу. Но и вы начинали писать песни для различных исполнителей. А вы понимали, какая музыка, какие песни, какие тексты для этих песен, стихи нужны новой стране, новым группам, новой музыке?
Я всегда, знаете, вот, хотел, чтобы мои песни были услышаны и пригодились большому количеству людей. И не подумайте, что это в этом есть спрятан какой-то конформизм. Я просто глубоко убежден, что песня, она сопровождает человека и в минуты отдохновения, и в минуты грусти, как хороший, добрый друг. И знать, что твои песни нужны огромному количеству людей, это определенные такие авторские, что ли, заморочки, что ли, знаете. Потому что исполнитель, будучи даже не совсем известным, у него все равно есть какая-то своя аудитория, своя торсида, там, не знаю, 10-15 человек, которые готовы с ним на Северный полюс и в Арктику. Автор все-таки это такой некий теневой человек, который сочиняет в тиши своего кабинета или как-то, ну, одним словом, наедине со своим письменным столом, и потом при улыбке небес это становится достоянием огромного количества людей. То есть, понимаете, какое озарение должно случиться с ним в том, чтобы потом твоя мысль обрела нужность в многомиллионной аудитории. Да, и при этом все равно, в общем-то, людям, как говорится, это не самое главное, что там знают там мою фамилию, хотя, наверное, какой-то момент числа и живет в моем сердце, безусловно. Вот, но при этом людям, неважно, кто придумал холодильник или там аспирин, главное, чтобы то и другое помогало и так далее, и так далее. Понимаете? Вот, так же и песня. Вот. Но я всегда хотел, чтобы мои песни, они тяготели именно городскому фольклору, то, что называется песни. А песня, она, знаете, по-своему, по-хорошему консервативна. То есть, условно говоря, очень черная, или, там, скажем, такая же песня могла появиться и сейчас, например, в каком-то другом аранжементе, скажем, там, аранжировке, вот, и так далее. Ну вот, ну, вот именно быть продолжателем этой непрерывной реки нашей песенной культуры мне бы хотелось, знаете, вот одной из волн этой, знаете ли, песенной Волги. И вот мне бы... Поэтому страна менялась, и я, так сказать, в 82-м году поступил в технический вуз, Московский электротехнический институт связи, так и именовалась моя альма-матер, и профилирующий предметом одним был история КПСС, а в 87-м, когда я его закончил, обретя профессию инженера электросвязи, нас попросили, значит, забыть историю КПСС, потому что уже совершенно другие реалии вставали перед страной и так далее, и так далее.
А вы считаете, это отражалось на вашем творчестве?
Ну, знаете, я всегда... Значит, это была немножко другая эпоха. Я знал, что мое призвание где-то лет 16. То есть я был, знал, чем я буду заниматься в жизни. Может, даже лет с 14. Это была юношеская мечта. Лет 16 я просто понимал, чем бы я хотел заниматься. И получая такую мужественную профессию, мужскую, вот, я при этом был записан одновременно там, в 5-6 библиотеках нашей первопрестольной. Поэзии невозможно научиться как-то самообразованием. И вот я пропадал просто огромное количество времени, сам совершенствовался, что ли. И что я хочу сказать? И вот эти свои кроссы поэтические, никому не нужные, и это самое, кроме моих близких друзей, таких же сорванцов, они были никому не нужны, да? Но мы их бегали как-то уверенно, знаете, мы любили песенное слово, мечтали, вот, а потом чудесным образом как-то все это пригодилось.
А вам не жаль, что самыми известными вашими стихами стали как раз те, которые, ну, стали самыми известными песнями? А когда мы с вами говорим о музыкальной культуре, употребляя эти два слова, да, то мы же понимаем, что музыкальная культура 90-х, та, которая стала действительно всем известной, массовой, да, это то, что мы называем сейчас популярной, да, музыкой. И у нее есть еще более такое короткое определение, которое, ну, чаще всего пренебрежительно произносится.
Ну, безусловно, да.
Как вы к этому относитесь?
Знаете, вот... все по-настоящему, знаете, хоть там фокусы показывают, да, вот чемпион мира по шахматам и чемпион мира по шашкам, они для меня мало чем отличаются в своей статусности. Вот где-то за рубежом очень хорошо придумали, видимо, для таких парней, как мы, они сказали, малые классики, знаете ли, вот. Прекрасно понимаю, что ну, с великой, так сказать, нашей русской поэзией, ну, что там сравнивать, вот. Но поверьте мне, написать хорошую песню удается не всем, и очень многие книжные большие поэты, они бы хотели, так сказать, вот знать, что твое именно...
В чем секрет?
Да, ну, знаете, я хочу вам сказать, что, тем не менее, это, об этом мне сказала однажды Пугачева Алла Борисовна, она так, мы с ней встречались на... радиостанция Алла, она говорит, ты понимаешь, в чем игрушка твоих стихов? Я говорю, в чем же любопытно? Она говорит, понимаешь, твои стихи можно напечатать и прочитать с листа, в отличие от многих песенных текстов. А действительно, в общем-то, я старался писать так, чтобы это можно было еще и как вот такой, знаете ли, глазами прочитать на листке бумаги. Это очень важно. И кое-что в этом удалось. А по большому счету, уверяю вас, вот просто нужно стремиться, не входя в конфликт с своим нутром, своей совестью, да, своим поэтическим началом, не входя в конфликт, тем не менее придумать какую-то очень простую песню. Для кого-то...
Это же большое искусство.
Это большое вдохновение.
А это мы сейчас подходим, мне кажется, к вопросу нашему любимому, который мы задаем всем музыкантам и поэтам, которые приходят к нам, людям, которые пишут песни, которые приходят к нам в студию. Чем отличается текст песни или стихотворение, написанное для песенного исполнения, от стихотворения, которое написано на бумаге? Есть ли какая-то разница для самого автора?
Я вам скажу, ну, во-первых, нужно постараться напевать вот эти свои стихи, которые ты им сочиняешь. Тогда эта некая напевность, она обязательно войдет, и композитору будет легче сочинить. Во-вторых, есть такое благозвучие песенное, есть неблагозвучие. Вот каждый для себя это откроет по-своему, что он решит для себя. И самое главное в песне, мне кажется, не писать, это не роман, то есть там нужна какая-то одна очень точная мысль, эмоционально выраженная, какой-то очень хороший образ.
Екатерина, ты была не права.
Да. Вот. И, значит, несколько такая, чтобы это было... Знаете, не банально, что ли, тем не менее, да? Чтобы не банально, но в то же время в некой такой классической, что ли, системе координат, скажем, да? И плюс еще знать, что успех не только твоими стихами обусловлен, а всей вашей командой, а именно работы композитора, исполнителя и так далее, и так далее. Вот, наверное, такие...
Мне почему-то... Да, сейчас, секундочку. Мне просто всегда казалось, что человеку, начисто лишенному музыкального слуха, всегда казалось, что на любое стихотворение талантливый композитор сможет как-то написать музыку. Даже, например, на стихи Велимира Хлебникова, которые, казалось бы, ну, такие для музыки
ну,
не
да,
очень подходящие.
Ну, да, это, как говорится, можно придумать, безусловно. Вот, просто это...
Кто это будет слушать?
Да, нет, почему? Это может быть, другая площадка, может быть, такой академический какой-то музыкальный какой-то театр и так далее. И так
безусловно.
Далее.
Ну, мы-то сейчас говорим как раз о той музыке, которая, да, которая именно что для всех. Как говорится, из каждого утюга.
Да, из каждого утюга.
Простите за такое выражение.
Ну, а
да.
Что в этом такого? Вы знаете ли, я всегда, когда вступал на эту стезю, это все начиналось с рок-подмостков группы «Черный кофе», который же сказал, и подумал, что же чувствуют себя авторы, вот, сочиняя такие песни, которые вот... Потом не случилось такие песни, и я понял, что я себя чувствую очень хорошо.
А потом, кстати, приходилось работать с рок-музыкантами?
Ну, мы до сих пор с варшавским Димой, как говорится, в ладах, и я сочинил для него ряд новых песен, приходи на его концерт, группа «Черный кофе».
А давненько не видно было афиш что-то.
Нет, они выступают, правда, небольшая аудитория, но у них очень крепкая программа, очень-очень хороший концерт. Вот, так же, как и... Знаете, вот мы все вступали на эту стезю, будучи никому неизвестными. Будь то успех Димы Маликова, для которого я придумал первые песни, группа «Иванушки», группа «Любэ», «Черный кофе», про который, да, и огромное количество. Ну, может, единственный, кто Женя Белоусов, он был уже состоявшимся артистом, хотя мы с ним подружились еще до его феноменальных успехов, когда он еще был обычным музыкантом в группе «Интеграл» в наши юные годы. И вот мы все проходили эту дорогу от никому неизвестных, то, что называется, до какого-то призвания, большего или меньшего. И это самое дорогое для меня. Вот всякий раз начинаю все сначала. И, скажем откровенно, я иногда вот до сих пор смотрю на артистов старшего поколения или что-то еще такое, уже ставившихся, скажем, да, как на них небожители, понимаете? Потому что у них своя история, что ли, которую я помню еще из своих тех далеких лет. А молодой исполнитель, он всегда готов к неким экспериментам, если ты его убедишь в этом, объяснишь задачу, если... Это вот самое интересное. Вот.
Ну, вы работаете с молодыми исполнителями, никому пока неизвестными.
Приходите, сейчас чуть бывает. Меньше, скажем откровенно, сейчас чуть меньше. Все-таки не так сочиняется бойко, как в юности, как моя тетя сказала, соловьи поют по весне обычно. Вот. Ну, естественно, я что-то такое пробую сочинять. И в репертуаре моих друзей. Потом, знаете ли, все-таки есть некий такой вопрос поколенческий, что ли. И мне бы хотелось так вот плавно передвигаться со своим поколением и ни в коей мере не вмешиваться в современную студенческую песню, потому что они должны сами о себе заявить, и я там мало чего понимаю. Но иногда потом... даже критикую.
Это иногда, знаете, неорганично выглядит, потому что выглядит как заигрывание такое, да, с той средой, которая тебе уже фактически
не принадлежит. Может, ты некий такой, этот самый, такой же забронзовевший.
Подождите, а разве не наоборот? Вот потом будет какой-нибудь исполнитель, которому только еще предстоит сделать свои первые шаги, но вот он исполняет песню, стихи, которые написали вы. И он будет говорить, а вы знаете, а мне сам Александр Шаганов написал стихи к этой песне.
Попробуем, да. Ну, я, Алексей, знаете, я хочу сказать немножко о другом. Дело в том, что... Вот современная песня, я, опять же, небольшой эксперт в этом вопросе, но, тем не менее, позвольте себе сказать, такие критические стрелы. Дело в том, что вот современная такая студенческая молодежная песня, она во многом на таком, как вам сказать, на какой-то такой печали такой, знаете, замешана, на каком-то таком негативе, что ли, какой-то. И я вот не уверен, что спустя время также вот людям будет интересно слушать эту песню, когда они там подрастут, там, спустя 20 лет, как, скажем, я, например, слушаю там те песни своей юности, условно говоря. Вот. Хотя я могу ошибаться.
Я просто не знаю, что такое современная там студенческая песня.
Ну, рэп, вот. Потом, значит, что там у нас еще есть. Хотя, наверное, не совсем студенческая, но ну, достаточно такая агрессивная, что ли, такая... песня от лица от человека, которому не устраивает жизнь. Мне кажется,
вот... Там тоже есть поэзия. Там тоже есть гармония.
Я не критикую. И каждый имеет право выбора. Я просто критикую выбор самой темы. Потому что, мне кажется, вот уныние, так же, как и цинизм среднего возраста, вот это хотелось бы избежать. Вот. Но уныние-то это не моя мысль, сами понимаете. Мысль великая. Вот. А вот цинизм, если есть возможность как-то абстрагироваться, это было бы здорово.
Между унынием и цинизмом. Хорошая тема. Давайте сейчас во второй части программы подробнее об этом поговорим. Напомню, это «Светлый вечер» на радио «Вера». Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И в гостях у нас сегодня российский поэт-песенник Александр Шаганов.
«Светлый вечер» на радио «Вера».